Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра, а зараз падарожжы свабоды. Сёння пра пісьменніцкі дачны пасёлак Лысая гара расказвае Зміцер Бартосік.
Сем гадоў назад я захацеў зрабіць перадачу ў цыкле «Падарожжа свабоды» пра знакамітыя пісьменніцкія дачы на Лысай гары. Паехаў і зразумеў, што нічога з гэтай ідэі не атрымаецца, бо кожны з маіх суразмоўцаў заслугоўваў цэлай перадачы, таму я не стаў перашкаджаць ні Валянціну Тарасу, які ў той час працаваў над сваёй кнігай на выспе ўспамінаў, ні Міхаілу Герчыку, які збіраўся нешта майстраваць. Сёлета, перабіраючы на дачы старыя магнітафонныя касеты, я з радасным здзіўленнем знайшоў касету з надпісам «Лысая гара», паставіў яе ў магнітафон і пачаў слухаць. Легендарны дачны пасёлак, апісаны ў паэме «Сказ пра Лысую гару», ён сёння нагадвае маўклівы музей таго часу, таго веку, той эпохі, калі саюз пісьменнікаў была арганізацыя вельмі сур'ёзная. Што праўда, гэта ніяк не адбілася на сур'ёзнасці тых пабудоў, дзе верхам раскошы лічыўся другі паверх. Колькі разоў я тут не быў, тут заўжды стаяла музейная ціша, якую хіба толькі птушкі і парушалі. Ні дзіцячых галасоў, ні музыкі. Скрозь шчыльны лес сюды не прабіваюцца гукі заслаўскай дарогі. Тут сапраўды выдатнае месца для пісання і няспешных прагулак па лясных сцяжынах. У той раз мне пашанцавала заспець на лецішчы Міхаіла Герчыка. Стары, прыкурваючы адну цыгарэту ад другой, распавёў адзін эпізод з будаўніцтва сваёй дачы, як ён дабываў асфальт для дарожак.
Стоит человек в такой капитанской кепочце, с бусиками, с трубкой, у аккуратной спецовцы. И мне кажется, вот это головный дзида, мы все с ним, как дали на полтоны болей. Я ползу туды наверх, кажу, слухай, старый, як бы это зрабись, вот у меня тут выписано 3,5 тонны, а мне треба 4, я тебе дам на пару бутылек, нехай мне там укинусь. И он глядит на меня, как баран на новые ворота, и ничего не разумеет. Я ему тыскаю у нос свою паперщину, и он бере, я читаю, кажу, у вас тут писать 3,5 тонна асфальт, забирай и уезжай. Я кажу, так разумеешь, мне треба 4 тонны, а не 3. Почему вы не писали 4? Кажу, ну бачишь, ну все ж не продуглезешь одразу. Мне треба 4, я беру эту десятку, сую ему в кишеню, и он выхопливает эту десятку, он такие руды был хлопец, такие мужчины крошаковаты, и пихает мне ее назад. Я думаю, мало, вот скотина, треба ему более. Ну, добро, я достаю еще 5, говорю, ну на 3 бутылки, ну кольки ж можно. И бере. У першыню за все мое житё, что мы будовали эту дачу, у першыню у меня не брали гроши. Гроши брали у все. Рабили, не рабили, помогали, не помогали. Але гроши брали с великой охвотой. С великой охвотой брали гроши, а тут не бере. Я кажу, ну что ты за мужик таки, что тут? Выпьешь пару бутылек там с хлопцами, посходишь вечером. Раптом на меня как вызверится, я вам не мужик. Я есть инженер. Значит, написано 3,5 тонны, забирай, забирай свои деньги, забирай свои водка и убирайся к чертовой матери. Я оттуль скачился вниз, пытаю у рабочих, что это за варьят-то, где вы его выкопали. И они смеются, кажут, так разумею, это немец. Это, оказывается, ГДР свою машину монтирует, эту асфальтовую. И они робят эту машину, значит. И это немец, он не разумеет, какие тебе мужики, какие хабр, какие гроши. Написано 3,5, немец не разумеет, немец привык до дисциплины. Он не разумеет, что можно дать на пару бутылек, а дать 4. Кто его важил, той асфальт, кому он треба, врешься. Не стал я с ним спрачаться, подогнали мою машину, и он уже пильно сочил за вагами. Узважили машину, узважили, отсыпали 3,5 тонны этого асфальта. Привезли сюда, ну, рабочие, ведомо, раскатали этот асфальт, зарабили отливы мне, зарабили дорожки. На успамин покинули мне и лопаты, и каток, вон он и зараз стоит, каля травяника. И уже ничего, все ж державное. Это не той дурный немец, якому, так сказать, полтонны асфальта дорогие, бо они державные. А у нас же все свое было. Все покинули, забрали горелку и поехали до дому. С того часу у меня... Вот тут лежит этот асфальт, он уже и травой пророс. А эту историю я вспоминаю, как один выпадок. И упершиню я сутыкнулся с человеком, який грошей не взял. И один этот человек был чемусь не белорус, не русский, не еврей, он был немец.
Я народился тут, и я буду жить тут.
Вы слушаете передачу «Подорожи свободы». Про письменницкий дачный поселок Лысая гора рассказывает Змитер Бартосик.
Блукаючи по пустых и тихих вулицах дачного поселку, я шкодовал об отсутности памятных шильдов на драуляных домках. Тут амаль ничего не изменилось от 60-х годов. Домы Полторан, Вялюгина, Осипенки, Аурамчика стоять маукливо, и для доследника той эпохи тут просто рай. Нічога не замінає воку уявіць сябе ў сярэдзіне 70-х гадоў. Сярод драўляных шпакоўняў аўтамабіль «Волга» выглядае верхам багацця. Тут, дарэчы, урубіць на поўную моц Уладзіміра Высоцкага, а як магічна тут слухаецца «Радыё Свабода». Валентина Тараса я заспел за работой над книгой. Старый зрабил перапынок и заварил некой адмысловой гарбаты на травах. А я звернул увагу на старый советский транзистор.
Свободу я слухал, починаючи не с середины 70-х годов. До речи, тады, вот коли мы сюда переехали, уже меньше глушили, или все-таки глушили. Тут было лепей чувать, правда, не столько свободу, как и BBC, «Голос Америки». Але и свободу лепш тут было чувать. Ну, тогда со свободой у меня были складанные так само. У меня до свободы были вельми складанные относины. Я про это напишу, и зараз вот у своей книжцы вспоминаю, я про это рассказываю. Это, до речи, вельми важная и цікавая тема, як человек... зверника коммунистичной идеи поступово становился просто нормальным человеком. Я не скажу там выдатным, хорошим, разумным, просто нормальным человеком. До этого треба было прийти, и про это варто рассказывать, як урок, може, сегодняшним неким молодым людям. Хотя я разумею, что не выпадая подослать соломки тем, кто идет за тобой, покуль сам не ляснется на том месте, где ты ляс. Грымнулся не одной, ничего не будет. Але все-таки рассказывать треба. А может, нечто, нечто для себя возьмет.
Адрозна ад лысай гары, што на Даўгінаўскім тракце, гэтую лысую гару сапраўды можна ўбачыць. Гэта не проста высокая кропка на тапаграфічнай мапе. Гэта сапраўдная гара, парослая хваёвым лесам, якая навісае над пасёлкам пісьменнікаў і сваёю прыроднай велічу толькі падкрэслівае убогасць колішніх прывілеяў. Тут вельмі арганічна чытаюцца радкі з той нашумелай паэмы. Обмалявавши голь и убоство, пора зрабить мне резюме. Страшней нема самозабойства, чем вось такое на дерьме. И коли дружа, Грыша, Миша, мяне ты в гости позовешь, я не спытаю, что ты пишешь, я запытаю, чим живешь.
Белорусам, это особливо многим белорусским письменникам, не стае иронии, тонкого гумору. Грубый гумор, хороший, соленый, достипный, выдатный, есть. А вот тонкого гумору, амаль незауважного небыта, и иронии не хапая. Это так само, вот вельми редко сустрянешь белоруса, с любого осиротку, у яким бы было почуццё самоиронии. Ну, это есть у французов, еще у большей ступени, у англичан. И у русских так само есть почуццё самоиронии, у белорусов амаль нема. Амаль не сустрэнеш белоруса, у якого есть самоирония. Белорус – это, коли он уже нечего досягнул и по заслугах, он уже будет ходить, как помник самому себе.
некалі Анна Ахматова написала: «Когда человек умирает, изменяются его портреты, по-другому глаза глядят, и губы улыбаются другой улыбкой». Гэтае геніяльнае назіранне датычыцца не толькі партрэтаў, але і голасу, і таго, што чалавек расказвае. І тое, што здавалася незначным, пасля сыходу слухаецца зусім інакш.
Я часта не памятаю, што я думаў, а што адчуваў, памятаю. Вот эмацыянальная памяць, там, дзе мне было ці страшна, ці горка, ці крыўда якая, это я памятаю. А какие думки тогда в голове ворушились? Видать, они и не варты того, как их помнить. Видать, больше каштовное то, что заховалась эмоциональная память. И вот эта работа все-таки, она выводит весь час на политику. Потому что каждый мой вспомин, я вот перечитал то написанное, уже много написано, частка надрукована. Перечитал и бачу, что часто вспомин начинается с того, что я убачу и почув сегодня. Потому что это уже было. Это было так или иначе. Это повторяется, особливо у нас тут сегодня. Все было.
Слухали передачу «Подорожі свободи». Про письменницький дачний поселок Лисая гора рассказывал Зміцер Бартось.